утро» на радио «Комсомольская правда».
Декабря, вторник, на часах 8:05, и свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. В студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей в Иркутске на 91.5 FM, в Братске на 99.5 и также на сайте kp.ru. Ну что, друзья, холодно за бортом, температура очень низкая. Посмотрим, что синоптики на сегодня обещают и как долго продержатся холода в нашей области.
Природы нет плохой погоды.
Погода на радио «Комсомольская правда».
Ну, смотрю сейчас на прогноз синоптиков на портале Яндекса. Говорят, что минус 32 сейчас на улице, но ощущается как минус 37. Вчера в это время было минус 22 градуса. Температура падает, как говорится в мультике, да, известном советском. Но днем сегодня будет до минус 19 градусов. Не так уж и страшно. К вечеру, правда, опять будет холодать. И ночью тоже температура воздуха будет около 30 градусов. Но вот завтра 23, потом 22, ну и все-таки получше, потеплее будет за окном, к выходным минус 18 градусов. Ну что ж, одевайтесь теплее, но прежде чем мы перенесемся на дороги Иркутска, новости из Усолья-Сибирского расскажу. Там полицейские спасли женщину, которая оказалась заперта в горящей квартире. Оперативники Михаил Сурин и Иван Бабкин случайно абсолютно проезжали мимо и увидели черный дым, он валил из окна пятого этажа. Поднялись на пятый этаж, рассказывают полицейские. Там мужчина пытался ключом открыть дверь, но не смог, рассказал Михаил Сурин. Оказалось, что замок заклинило, попробовали полицейские. Действительно, ключ ни туда, ни сюда не поворачивался. Хозяин был уже в панике, он кричал, потому что внутри была женщина. Но изнутри тоже услышали крики полицейские. И вот, что рассказал Михаил Сурин.
Причем мы стали оповещать сразу людей о случившемся. Ну, что необходимо покинуть жилые помещения. Через некоторое время удалось напарнику открыть дверь. Уже огонь был. Женщину обнаружили в ванной комнате. Там общежитие. Она сидела там, воду себе обливала.
Все обошлось. В больницу доставили женщину. Оказалось, что серьезных травм она не получила. Но вот выяснилось, что ночью пара отмечала какое-то событие. И утром отправился мужчина за добавкой. Ну вот случился пожар. А почему это произошло? Вероятно, из-за неосторожного обращения с огнем. Говорят, что спасенная женщина оперативников поблагодарить не успела. Но сами полицейские говорят, что не нужны благодарности. Главное, осталась жива. Ну а вся эта история счастливая стечение обстоятельств. Ну а пока к другим новостям городским. Цесовская улица в Иркутске должна превратиться в набережную и стать пешеходной. Об этом сообщил главный архитектор города Сергей Александров на пресс-конференции. Послушаем подробности. Появится новое прекрасное место для отдыха в Иркутске.
Утвердили проект внесения изменений в генеральный план города Иркутска, где отображена стратегия пешеходного центра. Улица Цесовская набережная на участке от улицы Ленина до Чудотворской, и, в общем-то, и дальше, практически до мостового сооружения, исключена как магистральная улица городского значения. То есть по ней уже не пойдет тот же трафик, который идет сейчас, к примеру, по улице Сурнова. Она действительно становится у нас пешеходной, пешеходно-транспортной, прежде всего для пешеходов. Это важный момент, потому что если бы мы этого не сделали, по сути, ни о какой набережной речи бы не шло. Это была бы 2-3-метровая полоса озеленения с узким тротуаром. По сути, больше бы ничего не получилось. Это очень важный момент. И для того, чтобы эту историю дальше пропускать, нам было просто необходимо внести изменения в генеральный план этих поправок.
И еще одна любопытная новость, тоже она связана с благоустройством нашего города. В Иркутске рядом с будущим концертным залом предлагают построить гостиницу. Я напомню, что в конкурсе лучшего эскизного предложения по определению места возведения универсального концертного зала были представлены 7 работ. Максимальное количество баллов получил проект, авторы которого предложили разместить концертный зал на 1200 мест на участке площадью 6 гектаров в восточной части, внимание, острова Кон между Академическим мостом и островом Юность. Кроме того, архитекторы предлагают обустроить современную гостиницу, ну а в перспективе, возможно, и киноконцертный зал. А кроме того, проект включает обустройство автомобильной парковки, это важно, на 300 мест. Ну и кроме того, зоогалерея там может появиться. А вот так будет меняться город в ближайшее время. Ну а что прямо сейчас, в эти минуты происходит на дорогах Иркутска, посмотрим. Опять эти пробки. А на дорогах Иркутска сейчас движение достаточно плотное, 5 баллов. Так оценивает обстановку портал Яндекс.Пробки. Начиная с левого берега, на Синюшиной горе, на Сергеева, традиционный затор, придется притормозить, 7 км в час скорость движения потока. А кроме того, на объездной Первомайского университетского тоже привычная пробка. Начинается она от улицы Вампилова и практически до самого моста, до развязок. Здесь все выделено красным цветом. Приготовьтесь, время потратите много. 7 км в час скорость движения. А на Лермонтова в обе стороны пробка на пересечении с Улан-Баторской. Светофор собирает поток машин. А в Юбилейном сейчас не так все плохо, но начинает уже пробка формироваться на улице Захарова. И движение очень плотное, 3 км в час, но не до Мухина, а вот примерно до пересечения с улицей Бородина длится эта пробка. А по крайней мере так нам говорит портал. Что еще на карте стоит отметить? А пробка на плотине ГЭС на подъезде к Байкальскому кольцу. Если вы движетесь с левого берега на правый, приготовьтесь, 10 км в час. Ну и далее на Байкальской тоже некоторые участки выделены красным цветом, но они не очень большие. А в центре города практически без проблем. На декабрьских событиях есть пробка сейчас на улице рабочего штаба. Два участка выделены красным цветом. На съезде с Иннокентьевского моста также затор. Ну и пропустила я традиционную тоже пробку на подъезде к Глазковскому мосту, на Маяковского тоже. Неудивительно, пробка также на второй железнодорожной, на улице Боткина, выделена красным цветом. Итак, 5 баллов, такова ситуация к этой минуте. Ну еще о других событиях расскажу. Новости от ЗАГС Собрания Иркутской области. Всероссийский форум для предпринимателей «Территория бизнеса, территория жизни» начала свою работу в Иркутске. А в работе приняли участие представители федеральных министерств, а также бизнес-структур, общественных, образовательных организаций разных регионов. Ну а в их числе руководитель оргкомитета национальной премии «Бизнес-успех», член президиума общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Дарья Сунцова, депутат Думы Российской Федерации Александр Якубовский, председатель областного парламента Сергей Сокол. Обращаясь к участникам, Сергей Сокол отметил, что форум объединяет тех, кто работает в экономике, и тех, кто формирует законодательную базу для развития бизнеса. А кроме того, спикер напомнил, что сейчас в Иркутской области действует нулевая ставка по налогу на имущество организации в отношении движимого имущества, которая была установлена по инициативе депутатов Заксобрания. А кроме того, уже 3 года в регионе действуют налоговые каникулы для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, в том числе в таких важных социальных сферах, как образование, здравоохранение, научные разработки. А кроме того, парламент наделил бизнес-сообщество правом законодательной инициативы в лице уполномоченного по защите прав предпринимателя в Иркутской области. Но итогом этого решения стал законопроект, который вносит изменения в закон о градостроительной деятельности в Иркутской области. Ну а главными темами форума стали улучшение бизнес-климата в регионе, привлечение финансовых ресурсов для развития, социальное предпринимательство и работа с госзаказом. Особо участники мероприятия выделили образовательный курс повышения квалификации для муниципальных служащих, где представлены лучшие практики регионов. Ну, минутка остается в этой части программы. Приятный праздник сегодня отмечаем. 4 декабря, один из любимых праздников, особенно среди ребятишек, день заказа подарков Деду Морозу. Так что определяйтесь со своими желаниями Деду Морозу, пишите записки, выбирайте подарки. Ну, а мы вернемся в студию через 2 минуты.
Свет, когда земли разлетается, как конфетти, легкий, словно пух, снег. Я спешу к тебе, и в звенящей зимней тишине словно времени нет. Усталость как рукой, точно знаю, что с тобой мне легко и не нужны слова. Словно мир затих, нам оставив на двоих город полный волшебства. Дед Мороз, может быть, спокоен. Я в подарках до неба высоты. Новый год и нас ровно двое. У тебя есть я, у меня есть ты. Загадать все желания на свете и за новый шагнуть порог. Как же здорово быть с тобой в этом моменте.
праздничных огнях. Город полон сказок для меня. В окнах и дворах свет. Я спешу к тебе, а вокруг как будто в добром сне. Хлопьями летит снег. Усталость как рукой. Точно знаю, что с тобой мне легко. И не нужны слова. Словно мир затих, нам оставив на двоих. Город полный волшебства. Дед Мороз может быть спокоен. Я в подарках до неба высоты. Новый год и нас ровно двое. У тебя есть я, у меня есть ты. Загадать все желания на свете и за новый шагнуть порог. Как же здорово быть с тобой в этом моменте.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. И в этой части программы, как мы обещали, будем развенчивать мифы о пенсии. Что пишут о пенсии в интернете и зачем слухи, собственно, распускают. Тема сегодняшнего эфира. А в студии появилась моя соведущая, руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяна Сулоева. Тань, здравствуй.
Доброе утро.
А телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, подключайтесь. Интересно ваша история услышать. Приходилось ли лично вам сталкиваться с мошенниками в интернете? Как они пытались вас обмануть? И, собственно, на уловки вы повелись или нет? Тоже интересно. 208-005. Ну, собственно, начинаем. Стало известно, что в некоторых сообщениях в сети появилась информация о том, что якобы с 1 января следующего года будет отменена индексация пенсий для тех пенсионеров, которые прекратили трудовую деятельность. И вот паника началась буквально во всемирной паутине. А что тут не так? Как на самом деле обстоят дела?
Ну, действительно, нам стали звонить и на нашу горячую линию, и обращаться к нам стали люди с вопросом, действительно ли для людей, которые работали, пенсионеры, которые работали и прекратили трудовую деятельность, будет прекращена индексация. Более того, к нам обращаются с вопросами, нужно ли успеть уволиться до конца этого года, да, чтобы получить, да, индексацию в следующем году. На самом деле мы не знаем, кто распространяет такую информацию и откуда...
Откуда ноги растут,
да, откуда это взято, на самом деле никаких абсолютно изменений в порядке индексации пенсии как для работающих, так и для неработающих пенсионеров не произошло. Ровно так же, как и всегда, у нас индексация страховых пенсий проводится только неработающим пенсионерам. Правда, до 2024 года она будет проводиться у нас с 1 января, а не с 1 февраля, как все привыкли. А что касается работающих пенсионеров, то, опять же, точно так же, как и раньше, когда человек прекращает трудовую деятельность, пенсия ему будет повышена на все пропущенные индексы с 1 числа месяца следующего за месяцем увольнения.
То есть, правда, вот интересно, то есть автор, видимо, или недопонял, или намеренно эту информацию панику сеет, тут же вопрос открыт остается.
На самом деле, да, какая именно выгода может быть непонятно от этого, совершенно непонятно, да, тому, кто распространяет подобную информацию.
Ну и также в сети активно сейчас обсуждают информацию о том, что с принятием нового закона о пенсиях, он вступает с 1 января, а также следующего года, социальную пенсию перестанут получать те, кто работает. Как на самом деле? Вот тут социальная пенсия.
Ну, здесь хотя бы понятно, как говорится, откуда растут ноги. Дело в том, что очень активно обсуждалась на прошлой неделе публикация федерального закона. Там обновились определенные нормы, никак не связанные с социальными пенсиями. Просто они в числе прочих там перечислены в этом законе. И Что касается социальной пенсии, то никаких изменений, опять же, не произошло. Данная информация не является ложной, но она и не является нововведением. Дело в том, что у нас социальную пенсию по старости всегда получали только неработающие пенсионеры. Это было всегда, это закреплено еще нормой федерального закона 2001 года.
А в нашем регионе можно ли определить, какой сейчас средний размер пенсии получают пожилые люди и сколько вообще уже на заслуженном отдыхе иркутян находятся жители региона?
На сегодняшний день у нас 774 тысячи получателей пенсии, то есть практически каждый четвертый житель Иркутской области является получателем пенсии. Ну, здесь, правда, нужно понимать, что я привожу статистику всех получателей пенсии. Это не только пенсии по старости, это и пенсии по инвалидности, это и пенсии по случаю потери кормильца, которые у нас, как правило, получают маленькие детишки. Вот, поэтому общее число получателей пенсии у нас в Иркутской области 774 тысячи, там 773 900, если точно быть. И средний размер страховой пенсии именно по старости на сегодняшний день 14 900 рублей в Иркутской области.
Ну что ж, идем дальше еще о мошенниках. Также в интернете появились случаи мошеннических предложений. А связано не с оформлением свидетельства обязательного пенсионного страхования, а вот тут как обманывают наших сограждан, и были ли такие случаи в Иркутской области?
В Иркутской области, слава богу, к нам таких обращений пока не было, я имею в виду с фактов именно мошеннических действий.
Так.
Но в интернете действительно предложение по оформлению страхового свидетельства вот с этой зеленой карточки заламинированной за деньги. При том, что реально данная государственная услуга является совершенно бесплатной для всех граждан России, более того, производится получение страхового свидетельства первичное или замена его, или выдача дубликата. Если человек обратился в пенсионный фонд, тут же в момент обращения ему изготавливают новое страховое свидетельство совершенно бесплатно. Никакая госпошлина за это не взимается. Тоже такая информация некоторое время назад в интернете ходила. Ну и уж тем более делать это за деньги, когда в любой клиентской службе, кстати, в любой абсолютно клиентской службе пенсионного фонда, независимо от прописки гражданина. То есть даже если вы иркутянин и приехали, например, в Москву, и в Москве, ну, потеряли,
ну, бывает,
страховое,
конечно,
свидетельство, вам срочно оно где-то нужно, вы имеете право обратиться абсолютно в любую клиентскую службу пенсионного фонда, и вам тут же в момент обращения, ну, конечно, с паспортом вы должны подойти, разумеется, документ, удостоверяющий личность, и вам тут же в момент обращения изготовят дубликат страхового свидетельства.
А, Таня, если выйти нам с просторов интернета в жизнь реальную, вот тут посмотреть на наших пенсионеров и на мошенников, как часто все-таки жители Иркутской области попадаются на их уловки, и какие-то, может, примеры приведем?
Действительно, у нас пенсионеры – это одна из наиболее уязвимых категорий граждан. Именно они зачастую становятся жертвами мошенников, и абсолютно вот, наверное, десятки, если не сотни вариантов различных мошеннических действий, которые в отношении пенсионеров у нас встречаются. Люди обращаются, разумеется, после этого уже они обращаются в полицию, поэтому здесь можно привести очень много примеров. Люди ходят, некие люди ходят по домам, по подъездам, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, и предлагают различные услуги, различные товары со скидками, самые разные варианты. Ну, к примеру, вот последнее, что из последнего, что приходит в голову, это пришли домой к женщине пожилой, тоже представились, что мы сотрудники пенсионного фонда. Вот вы же получили пенсию в этом месяце? Она говорит, да, получила. Ну, вот вам выданы были не настоящие деньги, это были фальшивые деньги, давайте несите сюда эту пенсию, мы вам сейчас ее заменим, мы принесли деньги настоящие и так далее.
И отдают, наверное, какие-нибудь банкноты банка приколов.
Да, чаще всего так и бывает, действительно, банкноты банка приколов. И вот пожилые люди в силу своей, они жили немножко в другом мире, они привыкли привыкли доверять людям, тем более доверять людям, которые представляются сотрудниками различных социальных служб, не только пенсионного фонда, да, государственных учреждений. Они привыкли доверять им, и, к сожалению, очень часто они от этого и страдают, в том числе и в первую очередь, конечно, несут финансовые потери.
Насколько я помню, сотрудники пенсионного фонда же вообще не ходят по домам.
Абсолютно верно. Ни при каких условиях сотрудники пенсионного фонда по домам не ходят. И уж тем более не просят передать им какую-либо информацию в части персональных данных, да, потому что все абсолютно персональные данные, которые необходимы в работе пенсионному фонду для назначения, для перерасчета пенсии, все это имеется у нас. Все это имеется на лицевых счетах граждан, и вся эта информация в пенсионном фонде имеется. Поэтому я, пользуясь случаем, еще раз призываю всех радиослушателей и самих, и сообщить своим соседям, может быть, пожилым бабушкам, дедушкам, знакомым, очередной раз напомнить, чтобы были бдительными и ни в коем случае не передавали посторонним людям персональные данные.
А, Таня, коротко еще расскажи, пожалуйста, как можно сегодня получить достоверную информацию?
Мы на сегодняшний день стараемся по максимуму обеспечить самые разные источники официальной информации, чтобы граждане, которые самого разного возраста, которые пользуются телефоном, интернетом, социальными сетями, чтобы у каждого была возможность получить именно информацию из первых рук. В первую очередь, это, конечно, официальный сайт Пенсионного фонда России, www.pfrf.ru. У нас есть телефон горячей линии, именно отделение по Иркутской области, 47-400. Всегда можно что-то уточнить, обратиться по телефону горячей линии. И у нас есть страницы официальные на сегодняшний день, ну, практически во всех популярных социальных сетях. Самая большая у нас группа, конечно, в Одноклассниках, потому что в Одноклассниках в основном любят общаться люди старшего поколения.
Да.
У нас есть наша группа ВКонтакте. Там у нас более молодая аудитория. У нас есть страницы в Фейсбуке, в Твиттере, и мы уже начинаем думать о том, что пора, наверное, выходить в Инстаграм, потому что вся аудитория сейчас в Инстаграме. Да, нужно нам продумать хорошо контент, как говорится, что мы будем, какую визуальную информацию и какую полезную информацию мы можем через Инстаграм донести до аудитории.
Ну что ж, спасибо большое, успехов. Напоминаю слушателям, что моя соведущая Татьяна Сулуева, руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области. Таня, спасибо, что ответила на мои вопросы. Надеюсь, вся эта информация будет полезна нашим слушателям.
Спасибо. Берегите себя. Хорошего дня.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда», в студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. И мою соведущую в нашей студии появилась руководитель фонда «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте, Женечка.
Марину спешу поздравить с тем, что большой проект, о котором сегодня будем говорить, называется «Он старый город в новом мире», выиграл грант президентский на сумму почти в 4 миллиона рублей. О том, что же это за проект, поговорим подробнее. Очень интересно, собственно, мне разобраться. Я так понимаю, что этот проект вырос из тоже здоровской, классной затеи, который назывался «Окна Иркутска, двери Венеции». Все так?
Да, совершенно верно. Он фактически стал его основой, но и «Старый город в новом мире» – это, ну, фактически продолжение. И, конечно, мы очень рады тому, что еще несколько городов Италии стоят у нас в плане. На самом деле, я предполагала…
Покоряем Италию!
Да, следующая весна – это еще два крупных города. Это Верона и, конечно, Венеция. Несколько более таких мелких городов, по которым сейчас идут переговоры в рамках программ работы с соотечественниками. И да, тот грант, который мы подали от фонда на президентскую программу, он был подан в номинации «Народная дипломатия». Здесь тоже для нас так достаточно статусно, что грант мы выиграли именно по этому направлению. Уже с весны этого года получил проект «Окна Иркутска, двери Венеции» патронат посольства Российской Федерации в Итальянской Республике. Я думаю, что, может быть, здесь для кого-то в Иркутске покажется странным. Зачем они вообще это делают? У меня тоже были подобного рода переживания, когда мы делали первый наш проект в Канту.
А давайте напомним слушателям, а в чем заключалась суть его? Потому что вдруг подзабыли.
Давайте. На самом деле проект «Окна Иркутска, двери Венеции» — это выставка стендовая, которая еще до сих пор в Иркутске, а у нас выставлена около библиотеки областной Молчанова-Сибирского. Достаточно серьезная работа проделана, научно-историческая, так скажем, да, по сбору фактов. Действительно, о этих ниточках, взаимосвязях Италии и Иркутска. Когда поступило предложение сделать выставку в Италии, но так как уже мост простроен в самом названии выставки, то, конечно, мы хотели сделать в Венеции, но нас пригласили в Канту, потому что там проводился фестиваль дерева, и они очень заинтересовались идеей именно вот наследия деревянного зодчества. Им это близко. Первую выставку мы сделали там, и на самом деле даже плана-то никакого не было дальше идти. Но пока мы были там, уже мне позвонили из Рима, Российский центр науки и культуры. Они сказали, а не хотите ли приехать к нам и сделать выставку на нашей площадке? И уже следующая выставка случилась в январе. Есть ассоциация соотечественников в Италии, для кого, опять же, не секрет, что очень много русских проживает в Италии, люди эмигрировали кто 25 лет назад, кто 10 лет назад. Я понимаю, что для них эта тема, ну вот на уровне, а я итальянец или русский? То есть, прожив много лет, люди не всегда могут даже ответить честно на этот вопрос, потому что, ну, девушки часто выходят замуж за итальянцев, появляются дети, и уже, естественно, вот это смешение культур, ты не можешь здесь быть до конца с собой иногда честным, я понимаю. Но когда даже на первую выставку приходили и наши партнеры, те, которые, собственно, нас приглашали, и итальянцы, очень много детей приходило на выставку, когда нас садились за наш стол и писали такие искренние отзывы о нашей выставке. Говорили о том, что, придя на выставку, я действительно понял, что я русский. То есть вот эти корни, которые важны для человека вне зависимости от того, в какой точке планеты он находится, потому что сейчас мир настолько космополитичный, перемешиваются культуры, настолько перемешиваются народы, страны, стираются границы, языки. При этом, при всем, мне кажется, настолько важно помнить, откуда ты, где твой тот самый исток твоего маленького ручейка, который потом становится большой рекой. И вот мы нашли отклик в Италии именно такого рода. Говоря о соприкосновении действительно окон Иркутска и двери Венеции, изначально мы закладывали ту идею, чтобы наши иркутяне, посмотрев вокруг, могли действительно в нашем городе увидеть красоту. Да, где-то она ускользающая, где-то она действительно разрушающаяся и которая страдает от самих людей. Но когда мы увидели уже после того, как более 6 тысяч работ было прислано на наш проект, и потом где-то около 300 только отобрано для самого проекта стендового, то, конечно, начался, вы сами это заметили, такой бум своеобразный, как люди стали фотографироваться на фоне деревянных окон,
дверей. Ой, в Инстаграме очень много, да, таких фотографий.
Да,
очень
это стало прямо
сейчас
модно. Да? То есть молодые ребята, модно одетые, вот они находят, да, контраст в этом, и мне кажется, это настолько классно. Это как раз та цель, которую мы по большому счету ставили. Ну, может быть, это будет не очень симпатично сказать, сделать это модным, но в той терминологии, которая действительно современно, наверное, это да, чтобы люди обратили на это внимание, чтобы они действительно увидели в этом красоту. И это популяризация, это просветительство, это то, что, собственно, закладывалось как идея этого проекта.
Штришок к портрету, как говорится, фотограф и художник Валерий Серовский, который, собственно, работал тоже над фотографиями, вот как отозвался об Иркутске, и вот как отозвался, в принципе, о проекте.
Я помню, в Иркутске одна женщина сказала мне, когда я снимал эти окна, говорит, ну что ж ты, сынок, такую дрянь снимаешь? Я говорю, вы знаете, в мире уже мало такой дряни прекрасной. Идея сохранения культуры, которая с большой душой была сделана, стала путешествовать по миру. И вот сейчас мы находимся в небольшом городке Канту, где открылась эта выставка. И люди увидели с какой душой мы передали знания об этой культуре, которая есть в Иркутске, об этих знаках культуры, преподнесли итальянцам.
Ну вот, интересный тоже момент. Это начиналось все с проекта, напоминая слушателям, «Окна Иркутска, двери Венеции». Перерастает он в проект «Старый город в новом мире». И вот сейчас, уже получив грант президентский, как он будет меняться?
Формат фотовыставки мы добавили, ну, назовем ее так, киноистория. То есть мы запланировали фестиваль фильмов любительских, профессиональных, короткометражных, которые бы как раз говорили со зрителем на тему «Старый город в новом мире». В ближайшее время будет прописано положение проекта, и, конечно, участниками смогут стать не только иркутяне, и жители области, конечно, будет приглашение ко всем городам, в которых так или иначе это, ну, не люблю говорить проблема, но так или иначе эта тема обозначена, взаимодействие вот этих миров прошлого, настоящего, современного города и уходящей красоты прошлого. Три лучших работы плюс две номинации будут представлены в Италии. Уже это будут два города Верона и Венеция. И наши партнеры там готовы принять такой, ну, назовем его, конечно, не фестиваль, это будет громко, но небольшой показ фильмов-победителей нашего проекта, фестиваля здесь в рамках «Старый город в новом мире». На осень следующего года здесь, в Иркутске, у нас запланирован форум по тематике деревянного зодчества, наследия. Опять же, мы получили партнерское одобрение Общественной палаты Российской Федерации. Предположительно, это пройдет на базе нашего замечательного музея под открытым небом Тальцы, когда и, опять же, научные, исторические миры могут лучше мы, так скажем, в этой сфере России собраться и порассуждать на ту тему, действительно, насколько крепко нужно держаться за наше прошлое, идя в будущее. И, безусловно, очень хочется, чтобы здесь сложилось такое сообщество людей, именно занимающихся реставрацией, потому что большой проблемой на всех уровнях, форумах, круглые столы, различные заседания, да, что мы можем сколько угодно говорить о сохранении наследия, но когда нет рук, да, которые это квалифицированно сохраняют, знают, как это сделать именно не в режиме новодела, а то, как это было в истории, то вот когда есть эти люди, есть опереться на чей опыт, то мы можем говорить об этом. А так это все остается просто каким-то пустословием на самом деле. Очень надеюсь, что да, вот форум проведенный, он в том числе даст какие-то лучшие опыты, лучшие практики, и, может быть, на базе Тальцов, за что тоже мы очень ратуем, будет организован некий ресурсный центр как раз вот по сохранению наследия у нас в Иркутске, Иркутской области, и, может быть, даже по Сибирскому федеральному округу здесь уже как решат на верхах.
Ну что ж, все это ради того, чтобы в новом мире старый город сохранился.
Нашел свое место.
Да,
абсолютно.
Ну что ж, спасибо большое. В студии радио «Комсомольская правда» была руководитель фонда «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова. Марина, спасибо большое.
Спасибо огромное, Женечка. До новых встреч.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Стать мэром в 21 год, почему бы и нет? Пока ровесники моего сегодняшнего гостя наслаждаются студенческой жизнью, он руководит целым селом. Итак, мой соведущий в этой части программы – глава администрации села Югалокского муниципального образования Иван Булатников. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
21 год уже, как я сказала Ивану, и, вы знаете, поговаривают, да и вы в своих интервью тоже, по-моему, об этом говорили, что вы стали главой, что называется, не приходя в сознание, что ваша победа для вас тоже была полной неожиданностью.
Да, безусловно. В интервью я также говорил о том, что цель-то такая была, то есть я планировал стать когда-нибудь мэром, то есть была такая конкретная цель, но я не думал, что получится так рано.
Но в эту кампанию шли для того, чтобы набраться опыта?
Да, в первую очередь это опыт, безусловно.
Вот говорят, что когда-то действительно вы поставили себе цель стать мэром. Далее планы у вас вот такие. Вы предполагаете, что к 30-35 годам вы станете мэром уже крупного какого-то города. Вы карьерист?
Безусловно, да, я карьерист. И в планах, в принципе, есть, почему бы нет.
А что вами движет? Я, знаете, я всегда задаю этот вопрос людям, которые идут во власть. Мне, как правило, отвечают, что забота о мире во всем мире и желание делать доброе и светлое. Вот вами что движет?
Ну, почему-то говорят, я не знаю, это взрослые люди говорят. Я скажу, пускай сейчас как будто бы, знаете, как говорится, устами младенца глаголит истина. Да? То есть, в принципе-то, я считаю, что политика и бизнес в том числе, это две такие... станции, две вещи, которые кардинально способны менять не только твою жизнь, но и жизнь окружающих людей. Собственно говоря, ну, вы правильно сказали, то есть я люблю просто помогать людям, верю в такую вещь, карма. Просто когда ты помогаешь людям, по собственному опыту, знаю, сколько раз помогал, это возвращается вдвойне. Даже если ты там захочешь это в финансовом плане как-то, то есть, ну, деньги тоже, они немаловажную роль играют в нашей жизни, конечно. То есть это возвращается. То есть я просто охота делать, развивать, потому что, мне кажется... В России, блин, можно столько всего сделать,
как
говоря.
Как вас восприняли люди, которые в 2-3 раза старше вас, это жители, вот, всего около 1600 человек, по-моему, населения, да, села и деревни?
Да, около того, хотя у нас официально по статистике меньше, там, не знаю, почему нас так занижают, по переписи населения, видимо, плохо отработали, с этим большие проблемы.
Как вас восприняли?
Как восприняли, да, отвечая на вопрос, неоднозначно. Есть, то есть здесь разделилось на два лагеря, есть те, кто за то, чтобы вот дорогу молодым, надеяться, что что-то поменяется, что вот моя энергия вот эта, то есть незаинтересованность, например, только там в деньгах, то есть зарплата, к слову говоря, да, у меня там не сильно большая.
А можете назвать сумму? Очень любопытно.
41 тысяча сейчас. То есть это, ну, для главы это небольшая зарплата при всех рисках, да, при всей ответственности, конечно, которую ты берешь. И есть те, кто, конечно, переживает, они говорят, вот теперь у нас не будет ничего развиваться, вот двоечник называли. Я образование-то получаю высшее, я еще получаю.
Вы есть, еще студент.
Да, я студент, и студент, причем не по направлению учусь, но я планирую поступать на второе образование получать, госуправление именно. А первое образование у меня педагогический институт Иркутского государственного университета сейчас.
Ну, давайте послушаем, что, собственно, жители говорят о вас. Это корреспонденты «Вести Иркутск», наши коллеги, они побывали на месте, что называется, и пообщались с жителями.
Мне до сих пор звонят и говорят, что там у нас глава. Я говорю, да пока хуже-то, он нам ничего не сделал.
Работает, связь.
Да, работает, да, работает, конечно. Но он вас бросит, типа, я говорю, ну посмотрим. Ну, обещал вроде бы 5 лет с нами побыть.
Конечно, мы сначала вроде бы как-то и побаивались немного, но теперь познакомились, когда поближе уже, ну, видим, что человек активный. Это немаловажно. Инициативный очень.
Дело, мне кажется, не в молодости, а дело в самом человеке.
Ну, это вот самая, наверное, распространенная опаска среди жителей, что вы очень быстро наиграетесь в эту историю и уедете. Что бы вы сказали вот тем, кто думает так?
Я это говорил на своей инаугурации, то есть у меня даже была инаугурация, да, к слову говоря. На инаугурации я жителям сказал: уважаемые господа, давайте наберемся терпения, настроимся на позитив, а выводы уже будем делать, исходя из результатов проделанной работы. Если я избрался, то есть я человек, слово, дело, то есть если я сказал, то ну, так буду стараться, по крайней мере, прикладывать все силы, чтобы это сделать. Соответственно, вот 5 лет я как обещал, то есть у вас срок, и я пришел не играться, то есть у меня достаточно таки взрослая позиция. Я считаю себя зрелой личностью. То есть,
ну, около 3 месяцев вы уже на этом посту, да? Уже это достаточный срок для того, чтобы оглядеться, как-то руками потрогать и пощупать все проблемы. А вот что в повестке, что в первую очередь, на ваш взгляд, требует решения сейчас?
Здесь очень важно понимать, что есть работа текущая, а есть работа перспективная. Текущая – это, ну, знаете, понятно, что этим делом специалисты занимаются, но тем не менее где-то и приходится мне. То есть это законы изменились, ты там обязанность внести изменения, соответственно, то есть, ну, вот это вся, ну, извините за откровенность, да, может быть, вот эта бюрократия. Бюрократия, да, она мешает, честно говоря, работать. Ну, значит, она нужна. И есть перспективное направление. То есть самый острый вопрос сейчас для жителей, который я решаю, то есть мы уже работаем в этом направлении, это отсутствие сотовой связи. То есть рельеф местности, к сожалению, не помогает. То есть у нас там лес, горы, соответственно, очень тяжело устанавливать это оборудование. Оно дорогое, понятное дело. То есть, ну, мы сейчас занимаемся этим вопросом. То есть я лично этим вопросом занимаюсь. Вот. Предпочитаю не на месте сидеть, писать отписки, там, записки, посылать куда-то. Предпочитаю выезжать и просто лично вот, договариваться, решать как-то вопросы. То есть я не люблю протирать штаны, честно говоря. Это один момент. Второй момент, как и у любого села, деревни, да, то есть какие проблемы, это отсутствие работы, то есть отсутствие рабочих мест.
Чем живут люди в основном?
Ну, как и в любом селе, деревне, крестьянско-фермерское хозяйство, личное пособное хозяйство. И Устюдинский район, он, то есть кто-то лесом вот занимается. То есть, собственно говоря, ну, еще у нас заливы Братского водохранилища, то есть Братское водохранилище рядом, оно очень богато биоресурсами, то есть рыбой занимаются люди, то есть, есть рыбопромысловые участки.
Но это какой-то частный промысел или рыбзаводы, нет?
У нас в Иркутской области вообще нет рыбоперерабатывающих комплексов именно с полным циклом производства. То есть, ну, может быть, на это есть причины. То есть сейчас вот у меня мечта, цель, и мы в этом плане работаем. Достаточно большой объем работы идет. Это как раз-таки построить рыбоперерабатывающий комплекс в нашем населенном пункте. То есть я этот вопрос сейчас отрабатываю. Это создание малых форм предпринимательства. То есть у нас, например, нету там парикмахерских, то есть людям приходится в районный центр ездить. То есть у кого-то нету транспорта. То есть, ну, нету таких вещей, необходимых людям. То
есть... А бюджет есть на то, чтобы решать эти проблемы? Сколько у вас бюджет?
К сожалению, ну, смотрите, бюджет у нас 20 миллионов, но это с учетом областных и федеральных программ. В чистом виде он порядка 7 миллионов. То есть это на самом деле суммы вроде бы кажутся внушительные, а, ну, по факту, честно говоря, у нас только на культуру 2,5 миллиона отдаем, да, даже больше, почти 3, да.
А что это за пропорция? Обычно культура по остаточному принципу?
Нет, у нас сейчас, понимаете, у нас же есть закон, во-первых, зарплаты, то есть это указ президента, да, то есть на определенном уровне должны у работников культуры, вне зависимости, работают они или не работают, да, то есть это уже моя задача, чтобы они работали, вот. А это у нас 2 клуба, 2 дома культуры. И...
А давайте вот прямо сейчас в клуб перенесемся, потому что вы не только занимаетесь вот непосредственно своей работой, но еще и факультативно учите детей игре на гитаре. Давайте послушаем, как это происходит.
И все о том же с утра щебечет канарейка, что у любви у нашей села подарила.
Иван, это все здорово, но у меня, знаете, напоследок к вам, наверное, такой личный вопрос. Вы молодой человек, 21 год, в контексте нашей беседы это важно, и можно еще раз об этом упомянуть. И вы уезжаете вот к черту на рога, в деревню, в глушь, а вы активную жизнь достаточно вели, вы всегда были на гребне, на поверхности какой-то вот активной жизни. Вам не скучно?
В этом и заключается, наверное, проблема взрослых людей, в том, что они уже смотрят с точки зрения какого-то консерватора, я не знаю, то есть, ну, консервативно все достаточно. Я считаю, что в любом месте, в принципе, если, ну, это прям не вообще непроходимая тайга, можно развиваться, и, ну, ничто тебя не остановит. Я все равно где-то по делам приезжаю в Иркутск, то есть, честно говоря, не скучно, то есть я занимаю свое время, если оно выпадает свободное, вот как раз-таки с детьми занимаюсь. То есть я сразу же пришел в молодежную администрацию, у нас создал, потому что считаю, что молодежная политика – это достаточно такие серьезные вещи.
Ну и очень, наверное, личный вопрос. А вы говорили, собственно, об этом интервью, поэтому я не постесняюсь его задать. Вы говорили о том, что вам хотелось бы и личную жизнь наладить, создать семью. А есть ли невесты в селе и деревне, которыми вы руководите?
У меня здесь, я руководствуюсь очень важным принципом, все-таки я там являюсь главой администрации, и никаких...
Ну, вы живой человек.
Ну, понятно, что живой человек, пока, наверное, у меня на первом месте. Безусловно, есть, конечно, там есть внимание, чересчур бывает много, но, да, не страшно вроде. Поэтому, ну, сейчас мне... Не до этого, но хочется на самом деле.
Самый молодой мэр Иркутской области, мой собеседник, глава администрации села Югловского муниципального образования Иван Булатников. Иван, я вам желаю успехов, и пусть сложится все и во всех сферах.
Спасибо, спасибо. Большое, спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда».